Уважаемые братья и сестры, сегодня мы вместе с психологом Ниной Вальдемаровной Терещенко из храма святителя Николая Чудотворца, что при Уральском горном университете в городе Екатеринбурге, продолжаем разговор с созависимыми.
И работать надо, значит, первое – это выстроить свою духовную жизнь, продумать, обсудить там с священником, может быть, с какими-то более духовно опытными, да, товарищами. А второе – это обязательно это работа над внутрисемейными, внутриличностными отношениями. Это тоже очень важная тема, и одно без другого результата не дает. Обязательно надо над этим работать. Тут, конечно, очень полезно вести дневник. Дневник самонаблюдения. И тогда вы будете видеть, что, откуда и почему. Вот я так-то повела себя, так-то сказала, такие-то результаты достигла, да? Я там про свою правду, например, с пеной у рта доказывала, да? Что вот я в чем-то права. Потом села и задумалась, ну доказала я, что это не красное, а белое. А что для меня главное? А для меня-то главное сейчас отношения. То, что мне приносит радость, то, что мне приносит спокойствие, то, что и другому человеку, моему близкому, приносит радость. И наплевать там красное или белое, или сиреневое, или серо-буро-малиновое. А отношения я испортила. Стоило оно то, чтобы доказывать или нет? Значит, следующие признаки зависимости и созависимости. Утрата контроля. У зависимого происходит полная потеря контроля над употреблением и в результате над своей жизнью. Но перед ним стоит задача вернуть ответственность. У созависимого он ставит человека на первое место в своей голове, да? То есть у него зависимость от человека, он ставит человека на первое место в голове. А у нас есть заповеди. Все четыре первые заповеди – это именно отношение к Богу, что Господь должен быть на первом месте. Нарушение заповеди, утрата контроля над поведением больного. Вообще созависимость характеризуется тем, что человек стремится, созависимый, контролировать поведение другого взрослого человека. Это цель недостойная. Она мне ничего не принесет, и надо это понимать. Нам страшно, мы боимся потерять контроль над ситуацией, контролируем другого взрослого человека, да, употребляющего это. Надо вот это осознать. В результате утрата контроля и над поведением этого близкого, и над собственными чувствами, и собственной жизнью. Защитные механизмы, отрицание, минимизация, проекция. Он говорит: «Да я не очень много пью, отстань ты от меня, есть хуже, вот посмотри на того-то, на Васю, на Петю, они хуже пьют, чего ты ко мне пристала?» То есть это механизмы защиты. Человеку трудно признать, что у него серьезная проблема. У созависимых, как правило, так же. Они не хотят видеть свои проблемы. Они говорят: вот проблема у употребляющего, пусть идет и лечится. Что ты ко мне пристаешь, да? Я тут ни при чем. Хотя проблема, как я уже сказала, это только вместе справляться над ней можно. Иначе толку мало. Рационализация. Чем человек умнее, тем труднее ему выздоравливать. Он всегда найдет причины оправдать свое поведение. Очень тяжело с преподавателями разговаривать. Созависимый говорит тоже: я веду себя так, потому что он меня провоцирует, потому что вот он пьет. И если он перестанет, то и я перестану. Но на самом деле этого не происходит. Есть очень много случаев, когда зависимые переставали пить, а она как кричала, так и кричит. И просто вгоняет опять его в то же самое состояние. Вот он бросил, вот он уже зарплату домой приносит, вот он дочку из садика встречает, приходит радостная, а жена всегда найдет, к чему придраться. И вот приходят женщины тоже на консультацию, да, у них муж бросил, а она злая, она недовольна, кажется, ты к этому стремилась всю свою жизнь, порадуйся. Нет, она говорит: ну как же, он теперь вот такой довольный, а я столько страдала из-за него. И как будто бы этого не было. И очень трудно понять такую логику, вы понимаете? Но просто вот ее надо понять потому, что человек привык к какому-то негативу, и когда один негатив уходит, он начинает придумывать другой негатив. Как про это очень мудро сказал Паисий Святогорец. Паисий Святогорец сказал, что есть люди по своей натуре, ну, склонные к негативу, а есть наоборот, которые склонные к позитиву. Вот, говорит, посмотрите, мухи и пчелки. они вот летают над одними полями, над одними лесами, вот в одном и том же пространстве, пчелки и мухи, да? Но муха-то увидит среди всего этого изобилия то, что она увидит. А пчелка, абсолютно видя то же самое, она сядет на цветочек. Вот и у нас. Мы живем с вами в одном городе, в одном пространстве, да? Но один все время думает о каких-то светлых, добрых вещах, а другой постоянно мотает в голове негатив. И вот это надо осознать, очень помогает в этом дневник, как я уже сказала, да? И просто приучать себя к позитивному мышлению, стараться быть благодарным, стараться... Вот можно выучить каких-то очень несколько позитивных молитв, их повторять. Молиться в это время, вот вспомнила о своем родном, не думать там, а что он там сказал, а как он там поступил, а что он там неправильно сделал, а помолиться за него: Господи, просвети его, Господи, направи жизнь его, наставь на правильное благочестивое времяпрепровождение, Господи, покрой его своей благодатью, умири его душу, сердце. Выучить вот просто, записать какие-то, может быть, придумать молитвы, или взять готовые святых отцов какие-то молитвы. И тогда вы будете уже не на разрушение мысленно трудиться, а на созидание. А мысленно это тоже труд. Это тоже труд. Когда вот ученый там сидит, что-то думает, там писатель, да, у него тоже уходит очень много энергии. На мысленную деятельность уходит много энергии.
Так молиться как тяжело.
Да, да, говорят...
Иной раз весь поту встает это.
Да, говорят, работать трудно, учиться еще труднее, а молиться еще труднее.
Особенно за кого-то.
Да, кстати сказать, вот вы важное замечание сделали. Обязательно, когда вы встаете на этот путь, молиться большую часть надо за себя. Это не эгоизм. Это как раз...
Ну вот про спасение, это, да, наверное, это имеется, да, в виду, да?
Да, да. За детей, за родителей.
Конечно, за конечно, да, да.
Вот, но просто в первую очередь за себя, да. И в первую очередь то, что я хочу другому, я должен сделать сам. Вот я хочу, чтобы другой менялся, я должен меняться сам. Я хочу, чтобы другой воцерковился, я должен воцерковиться сам в первую очередь, да. Я хочу, чтобы другой избавился от негативных своих привычек, в первую очередь я должен избавиться сам. И вот это вот самая лучшая молитва за другого тогда, когда я ради Бога справляюсь с каким-то своим негативом. Если же я со всем, что вот с чем я пришел в церковь, начинаю молиться за другого, да, и спасать его, и говорить ему, как его себя вести, вот это и называется «пьяный пьяного поведет, оба куда-то упадут». В канаву, скорее всего, да. Потому что пока еще человек сам-то не очистился, сам лучше не стал. А святые отцы говорят, что новоначальный, который пришел в храм, он 10 лет младенец. Даже если он пришел в 50-60 лет, он 10 лет примерно младенец. Пока он что-то начнет понимать, пока он что-то изучит. Мы вот посмотрите, чтобы какую-то профессию получить, да, 3-5 лет учились, кто в техникумах, кто в институтах, чтобы что-то понимать. Потом приходили, понимали, что мы все равно ничего не знаем, да, и на опыте уже что-то изучали. А тут наука жизни, духовные законы, тут столько всего. И действительно это надо изучать, понимать и прожить на своем опыте. И тогда только ты вот сможешь помочь что-то другому. Поэтому новоначальным вообще как бы даже запрещают учить других людей. Потому что при этом они и себя теряют, и другому не помогают. И очень часто бывает так, вот, например, женщина начинает воцерковляться, домашние так с опаской смотрят, а что это нам будет, а что это нам прилетит оттуда. Всегда же какое-то новое что-то непонятное страшит. И вот если женщина воцерковляется, да, она спокойнее, уравновешеннее становится, она как-то... теплее становится, она вот пришла с причастия, она такая радостная, она сказала, как она всех любит, она там, вот все для них, да, они там посмотрят какое-то время, хорошо ходи, еще и сам потом пойдет. А есть вот такие ошибки новоначальных, когда начинает человек церковляться, и в первую очередь он свою обязанность видит в том, чтобы другим рассказать про их грехи. чтобы обвинить там в чем-то, научить и так далее, и так далее. А если еще тон при этом такой менторный, учительский, ну все, держись. То есть от нашего тона очень много что зависит. Мы можем одно и то же сказать абсолютно разным тоном. Мужчины очень не любят приказной тон и учительский тон. И когда им дают указания. У нас есть такой тип женщин, и он у нас очень распространен, которые общаются указаниями. Вот она что не скажет, это все указания. Вот с такой женщиной мужчина точно запьет. Потому что мы уже с вами сказали, что мужчина – это глава семьи, да? И если он постоянно получает от супруги указания, а потом, как правило, еще какие-то недовольства и критику за то, что он эти указания не так выполнил, ну, для него это сплошной стресс. Вот, поэтому вот каждый за собой последите и осознайте, нет ли у вас этого в ваших взаимоотношениях.
Тоже сказать, что это мой грех получается, что я какой-то... Мне муж говорит, что ты опять главбуха включила, я тебе не подчиненный.
Да, что включаются механизмы защиты, что человек... никто не хочет быть плохим, да, и начинают, ну, искать какие-то оправдания, какие-то выстраивать. И лучше всего здесь, конечно, помогает, когда мы сами за собой признаем какие-то недостатки, да, с ней не так легко справиться, что какое-то время меня надо еще потерпеть, что я извинилась за прошлое, за настоящее, за будущее извинилась, да, и может сын говорит, ладно, мама, я уже привык, ладно, уж чушь там. Снялось напряжение какое-то, да, и потом, конечно, справиться с собой было все легче и легче. Вот. Поэтому не бойтесь признавать свои недостатки. Если вы будете их признавать, человеку рядом с вами будет легче их признавать. Опять же, вот, например, как научить сына или дочь просить прощения? Да только собственным примером. Вы можете миллион сказать раз, надо просить прощения, надо, но если ты этого не делаешь, он тоже не будет это делать. На собственном примере. Поэтому не бойтесь. Если вы признаете какой-то свой недостаток, это не значит, что вы плохая. Совсем не значит. Это значит, что у вас, как и у любого человека, есть какие-то недостатки. Ни одного вот среди нас вот тут святого, наверное, нет пока. Может, будем, конечно, но вот сегодня так. Поэтому у каждого человека есть недостатки, и не надо бояться их признавать. Когда вы что-то свое будете признавать, обсуждать, человек будет видеть, что вы над этим работаете, ему тоже легче будет признать свое что-то. Почему батюшка говорит всегда, вот надо на курсы желательно ходить вместе, зависимость и зависимые. Объяснить, что вот я работаю над этой своей чертой, да, чтобы мне лучше жилось, тебе лучше жилось, да. И ему будет легче это признать. Надо не стесняться говорить хорошие, добрые, теплые вещи друг другу. Говорить друг другу, что вы любите, что он вам дорог.
Уважаемые братья и сестры, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. В следующих передачах мы продолжим разговор о том, как помочь своим близким. Храни вас Господь!